Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и сейчас, например, гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве. Ранее МЧС предупредило об усилении ветра до 25 метров в секунду. В Подмосковье в ближайшие часы и в Москве тоже ветреная погода, как ожидается, продлится до ночи субботы. Ну и вот комментарий представителя МЧС Москвы Андрея Павлова.
В связи с прохождением фронтальной зоны, с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Главное управление МЧС России по городу Москве настоятельно рекомендует: при сильном ветре по возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, паркуйте автомобиль в гараж, при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При грозе, управляя транспортным средством, постарайтесь припарковаться. Гроза с ливнем резко ухудшает видимость на дороге. Вспышки молнии могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
Это, напомню, Андрей Павлов, представитель МЧС Москвы, но и гидрометцентр следующее публикует. Оранжевый. Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. О неком ущербе сообщают в том числе и наши слушатели в различных районах Москвы. Сейчас мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот Дмитрий Лихукер на всякий случай интересуется, а что с аэропортами? А наши редакторы сейчас обзванивают все авиагавани в столице для того, чтобы выяснить, сказалась ли как-то погода на их работе. За окном я могу наблюдать только такую стандартную картину: шумел камыш, деревья гнулись. Потому что, да, и у нас за окнами студии тоже ветер значительно усилился, и это ощущается, идет сильный дождь. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Телефон прямого эфира 7373948. Пока были такие... Пока немного сообщений о том, что где-то есть поваленные деревья и где-то даже непогода уже смогла повредить жилое строение, имеется в виду, вылетело окно, не знаю, с чем связано, возможно, так хорошо было закреплено. Что вы можете рассказать, чему свидетелем вы лично стали? Телефон прямого эфира 7373948. Что касается движения, то я не знаю, с погодой это связано или нет, но погода тоже вносит свои коррективы. Сейчас в столице по Яндексу 7 баллов, то есть довольно серьезные пробки сейчас в Москве. Что происходит у вас? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Московская область, Подольский район, жуткий ветер, порывистый, и льет дождь.
То есть на юго-западе порывистый ветер, дождь льет. Это как-то отразилось? На деревьях падают, они не падают? Или пока все нормально? Не очень меня слышат. Видимо, в Сергиевом Посаде очень сильный дождь и ветер. На улицу не выйдет, не выйдешь, пишет Кирилл Борисов. Нильс пишет: главное, чтобы без жертв, с этим солидарны все. Давайте еще один звонок приму. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я очень долго и много дней пытался к вам прозвониться. Я попрошу по возможности вас и главного редактора...
Сергей, у нас сейчас конкретный вопрос просто.
У меня, понимаете, следующая ситуация. У меня около 20 хронических заболеваний.
Сергей, я прошу прощения, лучше напишите на адрес редакции, потому что сейчас мы не сможем вам вот здесь же в прямом эфире помочь. Нас интересуют сейчас новости прежде всего. Пятницкая, 25, строение 1, это адрес редакции, город Москва, на всякий случай. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Привет. Добрый. Из Егорьевска. У нас штормовой ветер ломает ветки фруктовых деревьев, и небо затянуто тучами, грозовое, но дождь пока не идет. Спасибо.
Спасибо, принимается. Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну вот я сейчас на выезде из Москвы, в западном направлении, Минское шоссе. Здесь так моросит, небольшой дождик, ветра нет.
Ветра нет, пока все спокойно. Да. Спасибо. Принимается Чертаново. Льет, как из ведра, и сильный ветер. Это JSA пишет. Да, в Строгине ветер был часа два назад. Сейчас капает дождь, но ветра нет, пишет Юрий. Яблоки сыплются. Дурацкий ветер. Климовск, Марина. Ну и Щелково. Сильный ветер и дождь. Об этом пишет Сергей. Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да. Ну вот я сообщаю, Раменский район, отключение электричества, то есть те электропровода, которые проложены по воздуху, все порваны.
По уже падении деревьев? Чем порваны? Как это произошло и когда?
Ну, это произошло полтора часа назад. Ну, соответственно, падение деревьев и порваны линии электропередач, Раменский район.
Спасибо, принимается. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Никита. Одинцовский район, Голицыно, идет дождь. Не ливень, но очень плотный дождь. И ветер такой весьма противный. Ехать за рулем очень некомфортно. Скорость средняя, километров 60, не больше. Будьте аккуратны, всем добра.
Спасибо, принимается. Ну и Сергей ПЗРК в Мытищах. Минут 10, как поливает сильным ветром, придется просить жену о чем-то, но и дальше убежало сообщение. Ну и в Переделкине что у нас? Ветер, дождь, небо чернеет. Это сообщение Алекса. Ну и что, на Ленинградском вроде как все было хорошо, но не очень понимаю. Хорошо, все, идем дальше. Еще раз, МЧС предупреждает сегодня оранжевый уровень опасности, поэтому, товарищи, будьте бдительны, вас предупредили на этот раз.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Госдума вводит штрафы до 200 тысяч рублей за незаконное распространение сим-карт. Госдума на заседании в пятницу приняла в первом пока чтении поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях о введении штрафа до 200 тысяч рублей за незаконное распространение сим-карт. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации Людмила Бокова и Андрей Клишес. Сенаторы предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 13.21.1 «Распространение неуполномоченным лицом идентификационных модулей». Согласно поправкам, штрафы за незаконное распространение таких модулей или сим-карт для граждан составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц от 100 до 200 тысяч рублей. Сейчас с нами на связи член Совета Федерации Анатолий Широков. Анатолий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Можете разъяснить, в чем суть нововведения и кого конкретно за что будут штрафовать?
Ну, в том случае, если сим-карта или вот идентификационный модуль будет предоставлен потребителю без соблюдения законодательства, то есть без оформления с помощью паспорта, мы с вами свидетели такого рода явления очень часто, вот в местах массового скопления людей, на железнодорожных вокзалах, например, а вот когда уже можно просто отдать деньги и получить сим-карту. Вот, это незаконное получение сим-карты, оно будет караться теперь теми, караться будет административным кодексом, административным наказанием. Для граждан от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Ну, а для юридических лиц штраф существенно выше, от 100 до 200 тысяч рублей.
Карать будут кого? Того, кто продает, или того, кто покупает тоже?
О покупателе сведений нет. Он просто добросовестно может приобретать сим-карту. На самом деле недобросовестно поступает здесь продавец. Соответственно, продавца будут карать.
Будут карать в том числе, например, и представители мобильной связи за то, что их сим-карты продают? Или как это должно выглядеть?
Ну, это должно быть проведено следствие в соответствии с административным кодексом. И выяснен виновник этих, виновник поступления, скажем так, сим-карт в незаконную продажу.
Я правильно понимаю, что до этого момента, ну и по-прежнему у нас еще в Российской Федерации, вообще никак не наказывали за распространение вот этих сим-карт, хотя говорили об этом уже довольно давно?
Безусловно, и, строго говоря, прекрасный законопроект, который, автор, который выступили и Людмила Николаевна Волкова, и Андрей Александрович Клишас, как раз-таки снимает эту проблему, он закрывает эту лакуну в законодательстве, когда подобного рода, в общем, деяние, имеющее достаточно серьезную общественную опасность, никоим образом не было, не имело санкций для наказания. Вот в административный кодекс, кодекс административных нарушений, извините, вводится теперь эта статья.
В случае совершения правонарушения иностранцем или лицом без гражданства, кроме наложения штрафа, предусматривается арест на срок до 15 суток, суток с выдворением,
да, или выдворение, да,
за пределы Российской Федерации. Это я просто читаю. А вот сама формулировка, что речь идет о вот этих модулях, не просто о сим-картах, это о чем еще дополнительно просто предупреждают?
Ну, на самом деле, это говорит о том, что государство сегодня и законодатели обратили серьезное внимание на рынок связи вот сотовой, радио, телефонной связи. Поэтому, мне кажется, это абсолютно важный документ вот в выстраивании определенного контроля, что ли, за такой деятельностью, поскольку мы с вами свидетели того, что зачастую вот картами, которые куплены так вот незаконно, сим-картами могут пользоваться разные категории злоумышленников, от мошенников до террористов. Вот, по крайней мере, последний террористический акт в Петербурге как раз-таки свидетельствовал о том, что совершившие его пользовались такими вот сим-картами.
Юрий пишет, в Соединенных Штатах Америки на каждом углу продают одноразовые мобильники, и ничего, неужели вы думаете или не понимаете, что настоящие бандиты, террористы найдут, на кого оформить сим-карту, спрашивает Юрий.
Ну, вы понимаете, в любом случае закон всегда ориентирован на добросовестного исполнителя. Если же исполнитель проявляет недобросовестность, да, приступает закон в каком-то деянии, то, конечно, наступает санкция. По поводу американской практики, это американская практика, но одновременно мы можем с вами говорить и о том, что когда надо, американское агентство национальной безопасности не гнушается прослушиванием, подглядыванием и, собственно говоря, тотальным контролем над своими гражданами.
Ну и просто в качестве уточнения, например, сейчас я выхожу на станции метрополитена, тут же появляется некий молодой человек, который предлагает купить мне сим-карту. Предположим, закон начинает работать, его принимают во втором, третьем чтении, и тот же молодой человек появляется на той же станции метро или у ее выхода и предлагает мне просто дешевый мобильный телефон, в который уже заряжена сим-карта. Формально он нарушает закон или нет?
Но в телефоне нет, речь идет о сим-карте.
Ну, он просто продает мобильный телефон, например.
Ну, полагаю, что это дальнейшее... Это может стать мотивом дальнейшей законотворческой работы по ограничению таких вот незаконных действий на рынке сотовой связи.
То есть полагаете, что не исключены и дальнейшие совершенствования этого законопроекта?
Ну, вы знаете, закон вообще на любой момент времени трудно, нас любой закон можно назвать совершенным. Он всегда будет отставать от жизни, такова уж его природа. Но когда мы говорим о каком-то, ну, вот данном случае, да, то, безусловно, там, где дело касается безопасности граждан, а это прежде всего об этом идет разговор, и думаю, что законодатели государства пойдут до конца.
Спасибо. Это был Анатолий Широков, член Совета Федерации. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Число мигрантов, которые приехали в Россию в 2017 году, оказалось самым низким за последние 7 лет. Такие данные приводит Институт социального анализа и прогнозирования при Российской академии народного хозяйства и государственной службы в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения. За первые 6 месяцев 2017 года приток мигрантов в Россию составил 102 1300 человек, как-то так получается. Меньше миграционный прирост населения России за последние годы был только в первой половине 2010 года. Тогда число мигрантов в России увеличилось на 89 600 человек. В сочетании с сильным увеличением естественной убыли населения, впервые с 2010 года население России в первом полугодии сокращалось, так как миграция не компенсировала естественную убыль, указывают авторы исследования. Сейчас с нами на связи председатель комиссии по делам национальности при правительстве Москвы Юрий Московский. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну, смотрите, как получается. С одной стороны, приток мигрантов сокращается, и это можно рассматривать, наверное, как некий позитивный итог неблагоприятных процессов у нас проистекающих. А с другой стороны, у нас тут же возникает убыль населения. Это хорошо это или плохо, что приток сокращается?
Понимаете, вот, ну, пункт первый. Во-первых, сравнивать с 2010 годом не очень корректно, потому что там не было совершенно системы учета. Понимаете, там вот в Москве, например, состояло на учете 350 тысяч иностранных граждан на тот момент.
Что, конечно, нереалистичная цифра, да.
Их было гораздо больше.
Так.
Поэтому делать вот такие сравнения с 2010 годом, ну, просто вот, ну, некорректно, по меньшей мере. Нужно сравнивать с тем, что было в более ближайший период, когда система учета стала более совершенной. Хотя она, конечно, еще далека от совершенства, и плюс к этому есть еще интерпретация. И вот в связи с этим хотелось бы сказать, что вот, например, патентов в Москве в этом году было оформлено больше, чем в прошлом году, например.
То есть
почти на, ну, не в Москве, да, в стране в целом почти на 90 тысяч. То есть люди к нам едут, и едут в больших довольно количествах. И это один момент, очень важный. Второй момент – сокращение миграции как таковое – это плохо или хорошо. Ну, миграция бывает разная. То есть если это сокращение мигрантов, которые представляют опасность для населения, не платят налоги и так далее, и так далее, и так далее, такая категория, конечно, есть, это, конечно, хорошо. А вот если сокращение квалифицированных, образованных, вхожих в среду, мгновенно адаптирующихся, интегрирующихся, это, естественно, плохо.
А есть ли у нас какая-то, как это, сепарация одних от других, и кого мы все-таки учитываем, когда говорим вот об этих конкретно цифрах?
Ну, знаете, вот вопрос с учетом. Например, произошел значительный отсев тех, кто не владеет русским языком. Просто в силу того, что патентная система привела к тому, что если ты русским языком плохо владеешь, то ты патент, соответственно, следующим образом не получишь.
Раз,
например, фактор. В Москве, в центре Сахарова, там эта работа четко поставлена. Ты садишься и отвечаешь просто на вопросы машине. Ответил, ну и вопрос. В общем, деньги предварительно заплати. Поэтому значительная часть людей, которые русским языком не владела, имеется в виду вот из стран патентных, оно просто не едет. Второй момент, тоже очень важный и связанный, это с тем, что у нас очень жесткая стала запретительная система. За два любых административных правонарушения иностранному гражданину следует запрет на въезд в Российскую Федерацию. И, например, я не поленился, посмотрел, вот в этом году за период до августа месяца примерно представление на запрет направлено почти более чем 100 тысяч иностранцев, а за прошлый год более чем 180. А всего более 1,5 миллиона иностранных граждан было въезд с запрет в Российскую Федерацию. В основном, если смотреть по странам, это в основном страны, относящиеся к Центральной Азии.
Второй фактор.
Тоже интересный фактор. Вот. Но, тем не менее, люди все равно массово к нам едут в больших количествах. А у нас вообще-то капитализм, о чем все почему-то забывают. У нас 25 лет как Советского Союза нет. А вот мысли у многих еще вот там. А капитализм – это эксплуатация трудящихся, извините. Чем больше трудящихся, тем больше прибыль. Вопрос заключается в умении извлекать эту прибыль со стороны предпринимателей, раз, но они это делать умеют. А второе, со стороны государства, чтобы оно с этих людей умело брать налоги и, так сказать, приводило их в соответствие, чтобы они не мешали функционированию государства.
Что касается эксплуатации...
Мы тоже более-менее научились.
Да. Я бы просто хотел бы уточнить, вот что касается эксплуатации трудящихся, здесь же немаловажен экономический фактор. С экономикой в Российской Федерации в последнее время было, ну, не совсем все хорошо. Это насколько серьезно отразилось на притоке мигрантов?
Ну, скажем так, дело в том, что все разговоры о том, что мигранты из Таджикистана переориентируются, условно говоря, на миграцию в район Персидского залива, ну, это по меньшей мере, или на работу в Южной Корее. Ну, это вот, кроме смеха, ничего вызвать не может. В ближайшие там, десятилетия это маловероятно. Потоки не те совершенно. У нас работает, по разным оценкам, около 1 000 000 граждан Таджикистана. Но они не единовременно находятся, а пребывают в процессе. То есть одни приезжают, другие уезжают, но в целом это, иные называют и большую цифру, там до 2 000 000 человек, участвующих в процессах миграции в Российскую Федерацию. Не единовременно находящихся, повторяю. И естественно, этим людям деваться некуда, они могут ехать только в Российскую Федерацию. Ну, или в Казахстан. Понятно, это страна еще... Евразийского экономического союза. И в связи с тем, что прирост населения там довольно значительный, где-то, условно говоря, 1% прироста населения в год, посчитайте сами, сколько это дает молодых людей, вступающих в жизнь. Поэтому люди едут и будут продолжать ехать. Даже если введут визовую систему, это отнюдь не сократит поток приезжающих, это просто увеличит финансовую нагрузку на этих людей и создаст бюрократические препоны, не более того.
Вот если попытаться резюмировать...
Вопрос заключается в том, как этих людей адаптировать, интегрировать и уметь брать с них налоги. И сделать безопасными основной массы населения.
Да, Юрий Викторович, если попытаться резюмировать вот полученные сведения, о чем они вообще говорят? Что ситуация статична, стабильная и ничего существенно не меняется? Или как-то идет потихонечку перераспределение потоков, возможно, поехали не только в Москву, но и в регионы другие в Российской Федерации?
Мы всегда ехали в другие регионы Российской Федерации, не только в Московский регион или в Санкт-Петербург.
Ну вот это перераспределение вообще заметно? Есть оно или нет? Или все статично и стабильно?
Ну, как оно примерно было, так оно примерно и продолжается. Где экономика? В московском регионе, в Санкт-Петербурге, в районе других крупных городов. Люди туда и едут. Собственно, и внутренняя миграция у нас точно такая же.
Спасибо.
Можно много показывать по телевизору людей, которые поехали в сельскую местность, но основная масса моих знакомых из центральных российских регионов, она оказалась в Москве. Ну, некоторые в Самаре, там, некоторые в Питере.
Спасибо. Это был Юрий Московский, председатель комиссии по делам национальностей при правительстве Москвы. Несколько комментариев нашей аудитории тоже примем. Говорят, приток мигрантов замедлился. При этом Юрий Московский говорит о том, что, в принципе, ситуация остается стабильной, статичной, если хотите. Ну, в смысле, прирост как был, так и остается. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Это слишком долго, уж простите меня. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Разрешите, я как с мигрантами сталкиваюсь на стройке постоянно. Вот поток сильно упал с 2014 года начиная. И он бы еще бы упал, если бы... Наши же крупные строительные организации, или вообще власти сами не были заинтересованы в мигрантах.
А кто же не заинтересован в дешевой рабочей силе? Поэтому
ну да, это... но здесь, знаете как, дешевая рабочая сила, безусловно, она нужна, наверное. Но у нас и у самих в стране-то работы нет. А у нас это... еще и подпитывается как бы административным ресурсом. Но, в принципе, большое количество процентов на 25-30 в 2014 году упало, а сейчас начало чуть-чуть выравниваться, но все равно это меньше, чем было.
Вы это объясняете, да, прежде всего, экономическими факторами, да? Или вы это объясняете экономическими факторами, или...
Ну те... да, экономический фактор сильно дал. Когда в 2014 году, когда рубль-доллар подскочил, вообще мигранты все сели, перестали ехать. Но украинцев война была, им было деваться некуда, но то же самое. В 2015 году они ходили очередь себе по жуку, понуро. И вот, которые из Узбекистана, Таджикистана, вот по ним это нам даже сильнее ударило, чем по украинцам.
Есть, спасибо, принимается. Это уже были наблюдения нашей аудитории. Ну что, сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, у микрофона Владимир Карпов. Продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Слушатели пишут о погоде. Мартин пишет: заливает дождь стеной трассу Дон. И Никитец Лосев пишет, что попал под этот шторм. Все обошлось, жив. Правда, спицы зонта сломались. Об этом пишет Никита. Это сообщение наших слушателей. Еще раз напомню, МЧС, гидрометцентр, все предупреждают оранжевый уровень опасности. Порывы ветра могут быть до 25 метров в секунду, поэтому имейте это в виду. Сейчас к другим новостям. Главы антидопинговых агентств 17 стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, Канады, Великобритании, входящих наряду с еще 50 аналогичными агентствами в ИНАДО, через британское издание The Guardian, призвали МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года, а отдельных ее чистых спортсменов допустить до стартов под нейтральным флагом. Сейчас с нами на связи Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Светлана, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы уточнить. Вот пункт первый. Если перед играми в Рио-де-Жанейро было расследование Макларена и формальные причины для отстранения наших спортсменов были, то сейчас уже пошла обратная волна, когда тех спортсменов, которых подозревали, оправдывают. Есть ли формальные причины вот накануне зимних Олимпийских игр опять отстранять наших спортсменов?
Во-первых, формальных, конечно, никаких, наверное, нет. И вот это заявление о 95 спортсменах тоже, оно достаточно интересно интерпретируется. Если мы его воспринимаем как позитивное и действительно обвинение сняты, то за рубежом оно во всех СМИ прошло немного в другим негативном таком формате. Разговор шел о том, что не мы их простили и там сняли с них обвинения, а просто из-за того, что мы их не смогли поймать. Звучит это, к сожалению, именно так, и, в общем, это даже новость, казалось бы, для нас позитивная, за рубежом преподносится как негативная, что русские каким-то образом выкрутились и смогли скрыть улики. А при этом, когда это произошло, соответственно, антидопинговые агентства решили, что остается совсем немного времени для заседания специальной комиссии, которая определит, будут ли наши спортсмены выступать на Олимпиаде в 2018 году, поэтому надо как-то создать фон. То есть создается сейчас еще дополнительный негативный фон, потому что для людей, которые не очень сведущи, что такое за эти организации, что за антидопинговые агентства, звучит-то так, как звонко, а на самом деле это реально, вот представьте, наша РУСАДА что-то начала бы говорить про какие-то международные события. Ну, кто бы знал в какой-то нашей стране, кто это такие, что это такие. Но если правильно преподнести, то, наверное, это бы было звучно. Хотя они не могут знать вообще про внутренние дела ни одной страны и, по большому счету, вообще не должны особо распространяться, потому что у них тоже есть определенные документы, которые там они должны подписывать и тоже там понимать, что они говорят, что не говорят. Их основное это руководство, это ВАДА. Поэтому здесь очень странно. То есть они выступают против, но при этом ВАДА сама же говорит, что мы оправдываем российских спортсменов. И что такое? Вот правильно вначале вы сказали, 50 стран, а 17 выступили. То есть это даже не половина. То есть вопрос, да? То есть когда 18 стран выступили, национальных комитетов, которые, кстати, по статусу намного выше, чем антидопинговые агентства, выступили за поддержку России о том, что давайте наши паралимпийцы России будут выступать на Олимпиаде, хотя сейчас они не имеют на это права. Никто что-то как-то сильно, я не видела, что сконцентрировал на этом внимание. Я даже помню, были такие комментарии. Да что такое там эти 18 стран? Это же там бывшие страны Советского Союза, и, в общем, понятно, что они поддерживают россиян.
Да, но в этот список не входили Соединенные Штаты Америки, Канада, да, Великобритания,
вот, про это
да.
Про это и разговор. То есть, когда только эти входят, значит, тогда мы весь негатив мы сливаем на нас. Как только какой-то позитив, кто-то за нас вступается, тут же полная тишина, штиль, никого не слышно, никого не видно.
А вот теперь важное уточнение, если позволите, Светлана. Наверняка вот перед играми в Южной Корее, перед зимними Олимпийскими играми 2018 года велась интенсивная, в том числе и кабинетная борьба за участие наших спортсменов в Олимпиаде. Известны ли вам результаты этой борьбы?
Но дело в том, что такие вещи, конечно, неизвестны широкому кругу. Если даже такая была, какие-то договоренности, какие-то переговоры, то это знают только наши члены МОК, например, потому что все равно решение по участию под даже, например, нейтральным или нейтральным флагом, это принимает решение МОК. Причем самое интересное, чтобы наши спортсменов отстранить, вы понимаете, да, чтобы выдавить, например, на нейтральный флаг, нас должны Олимпийский комитет лишить аккредитации. А можно узнать, за что его должны решить? То есть вот МОК сейчас должен принять достаточно жесткое решение. Слушайте, все предыдущие случаи, а такие были, надо понимать, что там, да, лишение аккредитации целой национальной Олимпийского комитета, это не впервой для МОКа. Это были такие случаи. Вот, например, на Олимпиаде я всем приводила пример в Сочи. Делегация Индии целую неделю выступала под нейтральным флагом. Даже на Олимпийской деревне не было флага Индии. А потом это было заседание, и они пересмотрели и вернули аккредитацию Олимпийскому комитету. Можно узнать, у нас что есть такие пожелания у МОКа лишить нас аккредитации? Только в этом случае наши спортсмены на Олимпиаде могут выступать под нейтральным флагом. Тогда о чем говорят эти товарищи из данных национальных агентств антидопинговых? Ну, а это странно. Они говорят, вот пусть они под нейтральным флагом выступают. Это что еще за дела такие?
Тогда уточню у вас, как у олимпийской чемпионки. Известно ли вам о том, что в МОК вообще обсуждается возможное лишение аккредитации нашего Олимпийского комитета?
Не обсуждалось. И вы вспомните, это не обсуждалось даже перед Рио. Ну, если так, мы немножко всем напомним, да? И не обсуждалось, и даже тот же Томас Бах сразу сказал, Россия не будет выступать под нейтральным флагом. Да, чемпионаты мира, это не его компетенция. ОС здесь может быть все что угодно, и мы видим это в легкой атлетике. Это не моя компетенция, говорит Бах. Все, что касается Олимпиады, Россия должна выступать под флагом России.
Спасибо. Это была Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Идем дальше.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министерство транспорта Российской Федерации разработало законопроект, ужесточающий наказание для авиадебоширов, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные министерства. Авторы законопроекта поясняют, что штрафы за нарушение правил безопасности на транспорте не обновлялись с 2009 года и нуждаются в пересмотре. Они также приводят данные Генпрокуратуры о росте числа происшествий в самолетах с 7 тысяч в 2015 году до 8 тысяч в 2016. По данным издания, штраф за невыполнение требований командира воздушного судна предлагается повысить до 20-40 тысяч рублей, то есть от 20 до 40. Как альтернативное наказание предложен административный арест на срок до 5, вернее, от 5 до 15 суток. В Минтрансе также предлагают ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте, штраф в 30-50 тысяч рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток. Представители министерства обосновывают необходимость наказания высокой общественной опасностью правонарушений. В Минтрансе считают, что увеличенные штрафы помогут предотвращать инциденты, создающие повышенную опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства. Сейчас с нами на связи директор консалтинговой компании «Инфомос», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
А как сейчас наказывают авиадебоширов, ну, кроме того, что их снимают с самолета, зачастую с боями?
Ну, вы знаете, вот это правоприменение пока далеко от совершенства. Дело в том, что некоторое время назад штрафы были увеличены. Проблема основная заключается, конечно, в том, что чтобы правоохранители были заинтересованы в том, чтобы давать этим делам ход.
Так.
Потому что простое хулиганство и штраф там 300 рублей, естественно, ну, больше бумаг писать милиционерам или полицейским, чем как бы выхода из этого. В каких-то экстренных случаях сейчас некоторые авиакомпании пытаются искусственно обострять ситуацию, и в тех случаях, когда пассажиры ведут себя неадекватно, совершают вынужденную посадку. Тогда, конечно, последствия для хулиганов оказываются куда более серьезные, потому что авиакомпания через суд попытается взыскать с них ущерб, который нанесен авиакомпании пассажирам, ну, за счет вот посадки не там, где планировалось. Но пока, конечно, практика, общая практика далека от совершенства. И по большей части эти хулиганы отделываются в лучшем случае. Что не соответствует ни мировой практике, ни, вообще говоря, здоровому прямому смыслу.
Да, позвольте уточнить, вы сказали, что милиционеры, полиции как-то даже неинтересно выписывать такие штрафы, там, в 300 рублей. А в чем их материальная заинтересованность выписывать штрафы в 20 или 40 тысяч рублей?
Нет, я бы считал, нет, я вам не говорил, что у них заинтересованность выписывать штрафы. У них нет заинтересованности заниматься мелкими административными правонарушениями. Если все перейдет, условно говоря, в разряд серьезных нарушений или уголовно наказуемых нарушений, тогда не заниматься этим у них не будет просто возможности.
Ну, я насколько понял уж, вы, должно быть, меня поправите, речь-то идет не о том, чтобы как-то иначе квалифицировать нарушения, а о том, чтобы повысить штрафы за подобного рода нарушения.
Ну, я думаю, что это просто первый шаг. Я думаю, что это первый шаг, и он примерно в том направлении, в котором вообще двигался раньше цивилизованный мир. Вы понимаете, вот вы купите билет на американскую компанию, к сожалению, сейчас они не летают нам в России, а раньше вы покупали билет на Дельту, пошли в туалете, покурили, в аэропорту Нью-Йорка вас встречает наряд полиции, надевает на вас наручники и реально просит вас заплатить 10 тысяч долларов штрафа. Или посидеть там полгода в тюрьме. Ну, что вам больше нравится. И это работает для всех, и в том числе и для наших сограждан были случаи. И знаете, что там желающих хулиганить очень мало.
Ну, и ваше мнение относительно того, насколько эта мера назрела в Российской Федерации, будет ли от нее эффект?
Я абсолютно уверен, что эффект будет. Я абсолютно уверен, что мера назрела. И это очень важно. Слушайте, повесили камеры, народ перестал гонять по дорогам. Штрафуют за неправильную парковку, народ перестал в три ряда парковаться. И это хорошо.
Спасибо. Это был директор консалтинговой компании «Инфомос», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Гарвардском университете прошла 27-я церемония вручения так называемой Шнобелевской премии. 10 наград, как уточняется на сайте мероприятия, получили ученые, которые совершили открытие, сначала заставившие людей смеяться, а затем задуматься. Наиболее востребованным в современной науке в ходе церемонии, как пишет The Guardian, было признано исследование физика Марка Антуана Фардина под названием «О реологии кошек». В нем ученый доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить за рамки обычных физических границ. Как утверждалось в его теоретическом трактате, кошки технически могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за сверхъестественной способности принимать форму емкости, в которой они находятся. При этом более взрослые кошки, как отмечал ученый, растекаются быстрее, чем котята. Но сейчас с нами на связи Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы посмеиваемся над Шнобелевской премией, а на самом деле ее когда-то получал тот же Андрей Гейм, который позже получил Нобелевскую премию. Так как относятся ученые вот к этому мероприятию?
Ну, вот те ученые, которые, с которыми я имею честь общаться, они относятся к ней с огромным удовольствием, потому что вот почти практически все лауреаты, как вы знаете, с огромным удовольствием приходят на церемонию и там дурачатся вместе со всеми. И это нормально абсолютно. А в этом, например, я знаю одного выдающегося специалиста в молекулярной биологии, который вообще почти каждую премию там выступает в оркестре, играет на аккордеоне. Так что в этом смысле ученые достаточно веселые люди, чтобы относиться к себе слишком серьезно.
Понимаю, но есть, например, в киноиндустрии премия «Золотая малина», и только очень отчаянные люди хотят ее получить. А здесь несколько иначе подходят к этому?
Это не совершенно. Премия «Золотая малина» — это премия за плохое кино. Как бы, да? Плохое кино, плохая игра и все остальное. Здесь же премию вручают за то, что действительно, вот как тут девиз премии абсолютно работает. Она сначала заставляет смеяться, потом задуматься. Потому что, в принципе, все исследования, которые в премии, это абсолютно нормальные, хорошие научные исследования. Просто не смешные для обывателя. Вот та же работа по, вот мне ближе всего из всех нынешних лауреатов, работа по нейробиологии ненависти к сыру. Отличная работа просто. Одна из больших работ, которая позволяет нам понять, как устроен наш мозг, как он работает.
Позвольте, я опять буду уточнять. Алексей, вот есть ученый X, предположим, Алексей да. Паевский или не знаю кто.
Ну, к примеру, да.
Да, например. Он сидит и думает, господи, что бы такое исследовать? А чтобы не заняться нейробиологией, там, изучать реакцию мозга на определенные сорта сыра, это как вообще в голову приходит? Сознательно готовятся люди к Шнобелевской премии?
Нет, к Шнобелю они не готовятся, но просто если человеку интересно, то вот, я бы с удовольствием сам занялся вот этой работой. Почему? Ну, правда, не к сыру, например, да, сыр я очень люблю. Но там, не знаю, я вот очень не люблю льняную кашу, посмотрел бы, если бы у меня было бы ресурс посмотреть, как это работает. Потому что, на самом деле, это же только повод. И тем более, это такая медийная штука, которая позволяет просто еще там дополнительно рассказать не только о своей работе, но и вообще как бы об области, которой ты занимаешься. Потому что, ну, это же правильно, когда о науке узнают больше. Если это так весело и смешно, то почему нет?
А кто финансирует подобного рода исследования? Ну, текучесть кошек, нейробиология по отношению к...
Да. Я так понимаю, что текучесть кошек работы... Про текучесть кошек не скажу, скорее всего, она была выполнена бесплатно. Она же чисто теоретическая, да?
Да.
И вряд ли на нее грант давали. А вот про нейробиологию сыра, то есть наверняка была большая... работа по функциональному картированию мозга. Ну, то есть в своей лаборатории, естественно, правда, не знаю, не успел посмотреть, я вот весь сегодняшний день еду домой из Махачкалы и возвращаюсь. Вот. Ну, неважно. Важно в том, что как бы была большая работа. Вот кусочек ее был опубликован в таком виде, в смысле, как бы в виде статьи. Я так подозреваю, функциональная вещь вот этой самой работы, она очень была гораздо больше, и там были очень большие деньги выделенные. Ну, вот кем там выделяют деньги, грантодающие организации очень много. Да, в общем-то, посмотрите, та же самая история с геймом, с левитацией лягушек. Это же вполне себе нормальная, хорошая научная работа. Как обездвижить в воздухе магнитным полем живое тело?
Зачем просто вопрос возникает вот с левитацией лягушек неизбежно?
Легко. Ну, к примеру, я могу сходу придумать одно очень хорошее применение. Если этот метод довести до практики, то, к примеру, обездвиживание и фиксация конечности во время работы, когда переломная конечность, и с ней нужно работать. Или фиксация без применение каких-то внешних устройств лабораторного животного. Ну, реально, просто вот это практических применений может иметь очень много. Правда.
Потрясающе. Известны ли вам ученые, которые сознательно занимаются каким-то теоретическим или нетеоретическим исследованием ради того, чтобы хотя бы претендовать на Шнобелевскую премию?
Нет. Если ученый вообще что-то делает ради премии, он плохой ученый. Ученый занимается тем, чем-то, потому что ему это интересно, его интересует узнать что-то новое. То, что в итоге получается что-то, когда он получает результаты, когда он публикует, вот это уже он может думать или о Шнобелевской, или о Нобелевской премии. Так бывает, да, это нормально.
Спасибо, Алексей. Это был Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости». Так что смейтесь-то смейтесь, но потом те же самые ученые, которые сейчас получают Шнобелевскую премию, нет-нет, да и возьмут Нобелевскую. Андре Гейм, наш земляк в какой-то степени, тому подтверждение. Сначала занимался исследованием левитации лягушек, а потом получил Нобелевскую премию за графен. Ну, сейчас о движении, у нас будет совсем немного времени.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. В движении.
Погода испортилась, движение тут же осложнилось. Слушатели присылают уже фотографии. Где-то какие-то конструкции падают на автомобили. К сожалению, там без уточнения места, где все это произошло. По Яндексу сейчас загруженность дорог оценивается в 7 баллов. Виктор быстро расскажет, что происходит у него. Да, Виктор, как у вас?
Добрый день, это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Значит, Жулебино, Люберцы, это самое, и, ну, уже, ну, ладно, бог с ним. Короче говоря, очень скользко, ну, и, как обычно, это самое, водитель, не спеши, скоростной режим держи, а то письма счастья придет. А от меня, как говорится, влияние комаров на удой коров.
Вот. Спасибо, это был Виктор 26-й, ну, вот, 7 баллов в Москве, еще раз напомню. Идем дальше.